Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Следование за Иисусом». Сегодня вторая часть. Очень ценно рассматривать Господа Иисуса также в Его любви, в Его пастырской любви, как Он ходил и сегодня еще ходит за нами, как Он нас, этих погибших овец, отыскивает и призывает. Но я думаю, что эти когда-то погибшие, а теперь спасенные овцы никогда этого не поймут. Эти овцы имеют столько собственных мыслей, столько бессердечности, хотя испытали любовь доброго пастыря, это намерение Божьей любви, которое привело их в вечную славу. Еще раз хочу отметить, удивителен тот факт, что мы можем рассматривать Иисуса в Его старании и ревности, что Он не уставал со всеми нашими несвятостями, с нашей строптивостью и упрямством, с нашей вялостью, с нерешительностью наших сердец, с тем, что мы очень скоро расстроены не только против других людей, но в заключение против Бога и против себя. Тогда кажется, что все направлено против нас. Но потому, что мы так думаем, потому что мы слушаем голос врага, мы приходим к заключению, что все были против нас. Но при этом оказывается, что мы против всех и всего. Очень ценно видеть нашего Господа Иисуса в Его старании, в Его любви, в Его усердии, хотя Писание называет Его мужем скорбей, как читаем у пророка Исаии, глава 53, стих 3. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лица свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Он был муж скорбей. Постараемся себе это представить. Любезность и привлекательность, в которой Иисус 3,5 года ходил по этой земле, никто из учеников не заметил, хотя Он им об этом говорил. Это хождение Господь Иисус совершил, хотя все это время перед Его глазами, перед Его душой постоянно стояла картина мученической смерти на Голгофе. Эта смерть неизбежно стояла перед Ним. Он не стремился отсрочить или уйти от этого события. Но, как читаем в Евангелии от Луки, глава 10, стих 51, «Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим». Иисус не страшился, не трепетал в ожидании Своей смерти, не досадовал и не скорбел. Он знал, теперь остается еще 2,5 года. Затем Он знал, что остается еще 1,5 года, а теперь еще 0,5 года, а затем через 8 недель, а теперь через 4 недели это дело свершится. И в течение всего этого времени ожидания Своей смерти Иисус сеял только любовь по отношению ко всем. При этом никто не заметил того, что Его ожидает. Даже ученики Иисуса ничего не заметили. Но и более того, они не осознавали даже реальность слов Иисуса, когда Он им несколько раз говорил о том, что должен пострадать и быть убиту, что Он должен умереть не простой смертью, а позорной смертью на кресте, смертью, которой умирали только разбойники и насильники. Об этом читаем в Евангелии от Марка, глава 8, стих 31. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Обо всем этом Иисус знал, и в этом совершенном Божьем сознании Он ходил по этой земле. А затем Он шел эти 3,5 года в полном сознании Своей смерти перед лицом убийства, которое на Него надвигалось и на которое Он имел полное согласие, потому что другой возможности нашего спасения не существовало. Слово Божье говорит, что Он возлюбил нас, что Он заботился о нас, что во всей Своей деятельности перед лицом Своей смерти Он проявил усердие совершенным божественным образом. Хотя Он был мужем скорбей, Исаия 53, стих 3. И что же Иисус делал в течение 3,5 лет, когда Он совершал Свое служение на земле? Он проповедовал и свидетельствовал людям о Евангелии Царства Небесного. Осознаем ли мы это должным образом? Иисус проповедовал Евангелие Царства Небесного, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 4, стих 17. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А это есть слово спасения. Иисус позволил убить себя, но прежде чем его убили, он проповедовал спасение жизни. И это чрезвычайно много. И после того, как Иисус 3 года проповедовал спасение жизни, он мог снова исчезнуть. Он мог со своими учениками тихо и мирно посидеть на Елеонской горе и исчезнуть. Но нет, тогда, несмотря на его проповеди о спасении жизни, мы не могли бы быть спасены. В Евангелии Иисуса мы видим полную отдачу для других. В этом мы видим Божию любовь. И лишь в этой полной отдаче Иисуса для погибших грешников мы имеем искупление и спасение. Об этом Он проповедовал до Своей смерти на Голгофском кресте. Уже до Голгофы Иисус проповедовал людям этот путь ко спасению, по которому они должны были идти, чтобы спастись, хотя для этого Он еще не умер. Это значит, что и в Своих проповедях Иисус постоянно видел перед Собой Свою смерть. Именно для этого призвал Господь Иисус и нас, чтобы мы проповедовали Его Евангелие и свидетельствовали о Нем. Являетесь ли вы проповедниками такого рода? Здесь не имеется в виду проповедник, стоящий за кафедрой в собрании. По отношению ко всей сумме верующих для такого проповедования призваны только немногие дети Божьи. И если по этому вопросу кто-то думает, что проповедование является для него главным делом, то он, как мы сейчас увидим, наверняка является беднягой. Сегодня мы нуждаемся не в таких мужчинах и женщинах, которые непрерывно проповедуют от 1 января и до 31 декабря, но в таких, в жизни которых мы видим исполнение радостной вести. В этом заключается дело. Это является свидетельством, которое желает видеть этот мир, не проповедь как таковую. Поэтому мы имеем в помещениях наших собраний так мало посещений из мирских людей, потому что они не видят свидетельства вхождения детей Божьих. Поэтому они не приходят к нам. Они охотно приходили бы в собрание, если бы в детях Божьих они видели свидетельство Небесного Отца, Именно это является решающим вопросом прославления Бога и Его Сына через нас, детей Божьих. Во всех делах, которые Господь Иисус совершал, во всех словах, которые Он говорил на всех Своих путях, Он постоянно показывал то, чем или кем является Бог. В Своем хождении Иисус показывал нам сущность Бога Отца, а мы показываем миру сему, кем мы являемся, показываем Ему нашу сущность. В этом заключается разница между Господом Иисусом и нами. В очаровательности, излитой Его устами, как мы читаем в Псалме 44, стих 3, мы видим Его жизнь. Читаю этот текст. «Ты прекраснее сынов человеческих. Очаровательность излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Именно в этом заключается наш вопрос. И Слово Божие называет это жизнью, хождением, следованием за Иисусом. О, если бы мы искали настоящее покаяние, именно в этом вопросе покаяние, но не какое-то другое покаяние, а именно это покаяние. С гарантией могу вас заверить, дорогие братья и сестры, что при таком покаянии немедленно изменилась бы наша сущность. Но только мы не ищем покаяние таким образом, не ищем его со слезами и отречением наших собственных мыслей, не от всего сердца, не так, как Господь Иисус любит меня от всего сердца. Поэтому в изменении нашей сущности мы видим такую ничтожную последовательность. О, если бы мы только искали настоящего покаяния, чтобы в нас можно было видеть Иисуса Христа. Дальше в нашем главном тексте, то есть в Евангелии от Луки, глава 8, стих 1, читаем. И с ним 12. Иисус проходил друг за другом города и селения, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с ним 12. Кое-кто из вас скажет, да, конечно, это были апостолы, эти 12 учеников Иисуса, которые были с ним. А мы скажем, совершенно верно, но в этом мы видим намного больше, потому что дальше читаем. И некоторые женщины, в стихе 2, а в Евангелии от Марка читаем, в главе 3, стихи 14 и 15. И поставил, то есть Иисус, из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Понимаете ли вы это? Иисус поставил 12, чтобы они были с Ним, и это является решающим пунктом. Благословенная часть их призвания заключалась в том, чтобы эти 12 были с Ним, с Господом Иисусом, и это является указанием на намерение Господа Иисуса с нами, Его искупленными. Именно это является целью, для чего Господь Иисус принес нам Свою благодать и к чему эта благодать нас призывает, чтобы мы были с Ним. Это является намерением Господа Иисуса. Он желает, чтобы мы были с Ним. Без пребывания с Господом Иисусом каждая проповедь является всего лишь жалким говорением, кряхтением, вороньим карканьем. Тогда вы скажете, «Я же не апостол, это и хорошо, но тогда ты и не брат, который в полномочии мог бы проповедовать Слово Божие». Однако большое число спасенных являются женщинами. Это мы все знаем. А Господь Иисус еще лучше. Он знает даже их количество и знает их по имени. Не должны ли и все эти сестры во Христе Иисусе занимать свои места на теле Иисуса в Его церкви? Без сомнения, некоторым женщинам в Галилее Слово Божье дает очень хорошее и подчеркнутое свидетельство. Для этого прочтем в нашем главном тексте стихи 2 и 3. «И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли 7 бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили ему имением своим». Эти женщины совершали служение во имя Господа Иисуса. Это мы видим в выражении «которые служили Ему, то есть Иисусу, имением своим». Когда я однажды занимался этим местом Писания, то это выражение мне особенно бросилось в глаза и послужило поводом для выработки темы «Женщины в Писании». Прообраз Церкви Иисуса и остатка Израиля. В нескольких частях эта проповедь имеется на нашем сайте. Женщины, упомянутые в нашем тексте, служили Господу Иисусу, хотя не относились к Его 12 ученикам. В том-то и дело, что с определенного момента женщины, которые окружали Иисуса, стали Ему служить своим имением и выдвинулись на первый план. Эти женщины не относились к тем, которых Господь Иисус особенно призвал, чтобы они были с Ним, как мы об этом прочитали в Евангелии от Марка, глава 3, стихи 14 и 15. Этих женщин Иисус не призывал таким образом, как Он призвал эти 12. И тем не менее, они были с Ним, и тем не менее, и они встретили Его благодать. Да-да, и не ничтожным образом они встретили благодать. Господь Иисус и не повелевал им, но они следовали за Ним, потому что их сердца воплотились с Его сердцем. Поэтому они были с Иисусом, как эти 12. Они точно так были с Ним в пути от одного населенного пункта к другому, как и 12 Его учеников, и имели с Иисусом общение. По этой причине ученики, которые всегда были с Иисусом, вынуждены были отступить немного назад, а Господь Иисус предоставлял им эту свободу, как 12 ученикам. Эти женщины пребывали с Иисусом так же, как Его 12 учеников, которых Он особо призвал. Плюс ко всему, всех этих женщин Слово Божие называет еще и по имени. Не зря Святой Дух называет этих женщин по имени. И если мы исследуем символический смысл их имен, то убедимся, что Святой Дух заложил в них очень глубокий смысл, который характеризует Церковь Иисуса. Это кое-что значит, если Слово Божье называет таких людей по имени. Собственно, целевое служение Иисус предоставил больше своим 12 ученикам, которых Он особенно призвал, так как через них Господь Иисус заложил впоследствии фундамент Своей Церкви. Но это особое призвание было больше их ответственностью, а не только их пребывание с Иисусом. Об апостолах мы читаем в первом послании к Коринфянам, глава 12, стих 28. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, а апостола Павла Господь Иисус призвал апостолом язычников, которому Он поручил заложить фундамент для строительства церкви, как он сам говорит о себе в первом послании к Коринфянам, глава 3, стих 10. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». А упомянутые в Евангелии от Марка, глава 3, стихи 14 и 15, женщины точно так пребывали с Иисусом, как и эти 12. Этот факт является одновременно для сестер сегодня большим ободрением. Теперь Господь Иисус не находится больше на земле с нами. Этот факт наверняка все дети Божьи установили. Но каждый из нас может с Ним иметь полнейшее общение. Даже если Господь Иисус еще не отозвал некоторых из нас из этой земной жизни в рай, где мы можем слышать слова, которых человеку нельзя пересказывать, как апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, глава 12, стих 4, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать, то Господь Иисус открывается, тем не менее, всем, а кому конкретно? Тем, которые любят Его и соблюдают Его Слово, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 24. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». В этом стихе Иисус говорит: «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». А в стихе 21 этой же главы Иисус дает определение того факта, кто именно Его любит. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам». Здесь мы видим, кому Иисус конкретно открывается через Свое Слово. А это является вопросом веры, вопросом доверия, а следовательно и вопросом исполнения Слова Божьего, через которое Он к нам говорит. Из вышеупомянутых женщин я особо хочу отметить Магдалину. О ней Слово Божье говорит: «Из которой вышли 7 бесов». Она занимает особое место среди тех женщин, которые постоянно пребывали с Господом Иисусом. Господь Иисус освободил ее от 7-кратной власти сатаны. Число 7 символизирует Божие совершенство. Это значит, что Бог мира сего в совершенстве обременял ее. Господь Иисус освободил Магдалину от Бога мира сего, поэтому ее сердце принадлежало теперь целиком и полностью Иисусу, ее Спасителю и Избавителю. Она больше не уходила от Иисуса. Эти все особо призванные оставили Иисуса, когда Его распинали на Голгофском кресте. При взятии Иисуса все оставили Его, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 56. Но в заключение Иоанн появился у креста. Он был единственным из 12 учеников, который был у креста. Читаю этот текст. «Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. Но когда Иисус был уже распят на кресте, среди женщин, которые там стояли, мы видим также Иоанна и Марию Магдалину. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 19, стихи 25 и 26. «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, то есть Иоанна, говорит матери своей: «Жено, се сын твой». Но один из 12 учеников так далеко убежал от Иисуса, что приземлился в аду. Это был Иуда. А другой из учеников шел и до тех пор шел, пока не приземлился в лагере безбожников. К сожалению, это был Петр. Оба, как Петр, так и Иуда, ушли от Господа. Они не имели в своих сердцах покоя. Но один из них нашел благодать и вернулся к Иисусу, а другой нет. Разницу мы видим в том, что Петр вернулся к сердцу Иисуса, а Иуда, он тоже вернулся. Но куда он вернулся? Он вернулся к религиозной системе, ко храму. И что он там делает? Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, глава 27, стих 5. «И бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился». А теперь я имею великое желание задать всем вам совершенно практический вопрос. После того, как преследование за Господом Иисусом вы в некоторых вопросах порядочно его разочаровали, то вернулись ли вы совсем по-новому к Иисусу посредством очищения? Я надеюсь, что вы меня поняли. Не к какому-то человеку, не к какой-либо системе, но непосредственно к Господу Иисусу. Если бы Мария Магдалина еще жила, то я снял бы перед ней шляпу. Согласно сообщению Слова Божьего, можно заключить, что она была высокопоставленная дама, но сатана не делает никакого снисхождения даже для высокопоставленных дам общества. При определенных обстоятельствах сатана вселяется и в таких людей. Такое явление мы имеем и сегодня у детей Божьих. Сатана не оказывает никакого почтения перед нашей принадлежностью к Божьей семье, потому что наше хождение за Господом Иисусом выглядит усталым и теплым. Поэтому сатана вселяется в таких людей на основании совершаемых ими грехов и порабощает их, как символично эту даму Магдалину. А именно до тех пор, пока такие люди не встретятся с Господом Иисусом, пока Иисус не освободит их от власти сатаны. А теперь коротко рассмотрим еще один аспект следования за Иисусом. Обратимся для этого еще раз к выше приведенному тексту из послания евреям, глава 10, стих 7. «Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». На основании сообщения этого текста мы сделали заключение, что Господь Иисус приходил на эту землю в плоти не для Себя и не для нас, погибших грешников, а для того, чтобы исполнить Божью волю, волю Своего Отца. В других местах Писания Иисус конкретизирует это желание исполнить Божью волю, говоря, что исполнение Божьей воли является для Него пищей, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 30, и в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 34. Читаю эти два места Писания. «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». И далее, Евангелие от Иоанна, 4, стих 34. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. А вы Дорогие братья и сестры, когда-нибудь серьезно задумывались о том, что не просто Слово Божье вообще, а конкретно воля Небесного Отца должна и для нас быть пищей, как она являлась пищей для Иисуса, не материальной, а духовной пищей, которой питается рожденное в нас при покаянии новое творение и которое имеет сущность Господа Иисуса. Для этого Господь Иисус должен был иметь полное согласие к водительству Небесного Отца. И мы должны иметь полное согласие к водительству Небесного Отца и Господа Иисуса по отношению к нам. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.